4. Наглядная фортификация. Французский военный учебник «La fortification de Montry», 17 век. Отчего Роберту так часто приходит на язык Казале при описании его первых дней на корабле? Бесспорно, параллелизм напрашивается. Осажден теперь, как осажден был тогда. Но для человека его столетия как-то жутковато. Скорее уж, при подобии его тем более зачаровывают не сходства, изысканные противопоставления. В Казале он попал по желанию, дабы не допустить попасть других, а на Дафне оказался по неволе и мечтал только о том, чтобы выбраться. Но в наибольшей степени, думаю я, существуя в мире полутени, он тянулся памятью к истории раскаленных дней, прожитых под самым светилом осады. И еще. В начальную пору жизни Роберту выпадало единственных два периода, которые меняли его представление о мире и о человеческой жизни в нем. Это были несколько месяцев осады и несколько лет в Париже. Ныне он переживал третий возраст мужания, скорее всего, последний, на излете которого зрелость приравняется, вероятно, уже к распаду. И он пытался расшифровать тайну этой поры, накладывая очертания прошлого опыта на современье. Поначалу казальская жизнь сплошь состояла из вылазок. Роберт описывает эту жизнь своей адресатке, преображая стилем и будто желая ей показать, неспособной захватывать упорную твердыню льда, палимую, но нерастопляемую двух ее солнц пламенами, под лучами солнца иного он, невзирая ни на что, оказался в высшей степени способен сопротивляться тем, кто старался захватить Монферратскую твердыню. Утром следующего дня после приезда грифской команды Туара отправил нескольких офицеров с карабинами на плече поглядеть, что там устраивают неаполитанцы на холмах, захваченных накануне. Офицеры подъехали слишком близко. Возникла легкая перестрелка, и молодой лейтенант помпадурского полка был застрелен. Товарищи доставили его тело в крепость, и так Роберт увидел первого убитого в своей жизни. Туара отдал приказ захватить строения, о которых говорилось на день раньше. С бастионов было удобно наблюдать вылазку 10 мушкетеров, раздвоивших свой ряд на скаку, чтобы окружить и захватить первый дом. Из крепости тем временем было пущено ядро, пролетевшее над их головами и сорвавшее с дома крышу. Оттуда, как насекомые, вылетели испанские солдаты и побежали наутек. Мушкетеры дали испанцам ретироваться, захватили строение, забаррикадировались в нем и повели оттуда будоражащий огонь по склону взгорья. Та же операция требовалась и в отношении прочих строений. С бастионов было прекрасно видно, что неаполитанцы выкапывают ямы, обкладывают фашинами, хворостяными снопами, причем ямы не опоясывают холм, а тянутся по равнине к замку. Роберту объяснили, что это входы в минные галереи, которые доводят под землей до стены, а там набивают порохом. Нельзя давать неприятелю закапываться под землю. Вот и вся война. Рушить в самом зачатке подкопы противника, а самим, по возможности, вести в его сторону контрподкопы и дожидаться подхода подмоги или полного расхода вооружений и припасов. Осада состоит в этих двух занятиях — гадить неприятелю и тянуть время. На следующее утро, как ожидалось, занимали редут. Роберт в обнимку со своей пищалью оказался в араве наемников из Луку, Кара, Адаленга, соседствовавших с бессловесными корсиканцами. Всех скопом набили в лодку и перевезли через По, когда две роты французов уже сошли на неприятельскую сторону. Туара и штабные наблюдали за операцией с правобережья. Старый Потца махнул сыну и предупредительно поднял палец: «Действуй, дескать, с головой». Три роты захватили безлюдный форт. Он не был доделан, и начальная постройка потихоньку распадалась. День прошел в затыкании дырок в стенах. Укрепление было окружено хорошим рвом, за ров отправили нескольких вперед смотрящих. Наступила ночь, но такая светлая, что дозорные спокойно дремали, а офицеры их не одергивали, в уверенности, что нападения не будет. Тут-то и раздалась команда на приступ, и налетели конные испанцы. Роберт, приставленный капитаном Бассиани сторожить брешь, заделанную мешками с соломой и сеном, не успел уразуметь, как это все происходило. На крупе коня у каждого всадника находился мушкетер, и, доскакав до укреплений, лошади помчались по кругу вдоль канавы, в то время как стрелки на ходу убирали немногих часовых, а мушкетеры прыгали с коней и катились кубарем в глубину рва. Очистив место, кавалеристы полукругом сгруппировались напротив входа, загоняя защитников за стену непрерывным огнем. Мушкетеры невредимые подобрались к воротам и к разбитым участкам стен. Итальянская пехота, выставленная для караула, покидала оружие и в ужасе разбежалась, покрывая себя бесчестием, но и французский гарнизон повел себя не лучше. От начала атаки до взятия стен форта прошло только несколько минут, и для встречи атакующих, уже прорвавшихся за стены, защитники форта не успели даже вооружиться. Неприятели, пользуясь внезапностью, резали кого попало. Их было столько, что в то время как одни убивали, другие обирали убитых. Роберт, выстреливший в набегавших пехотинцев, с болью отдачи в плече перезаряжал ружье, когда налетела кавалерийская атака, и копыта коня, перескакивавшего стену, сшибли Роберта и обрушили ему на голову всю кладку. Это было его счастье. Под мешками он спасся от смертоносного налета и теперь из соломенного укрытия видел, как нападавшие приканчивали упавших, отрезали пальцы ради колец и кисти рук ради браслетов. Капитан Бассиани, чтобы оборонить честь своего бегущего войска, доблестно отбивался, но его окружили и принудили к сдаче. С того берега заметили, что происходит, и полковник Лагранж, незадолго перед этим вернувшийся с форта с проверки, рвался на спасение гарнизона, но офицеры его удерживали до подхода городских подкреплений. С правого берега отчаливали какие-то лодки, в то время как, разбуженный дурной вестью, к месту их отплытия галопом мчался Туара. Было уже понятно, что французы в форте разбиты, что единственная им помощь была прикрывать навесным огнем отход остающихся в живых. В этой суматохе старый Потца метался между штабными позициями и лодочным причалом, куда приставали спасавшиеся, но Роберта не было среди этих. Когда увиделось, что новых лодок уже не будет, он прорычал: «О, Господи!». После этого, не нуждаясь ни в какой лодке, зная закон речных течений, двинул коня прямо в воду чуть повыше первого острова, молотя шпорой. Конь пересек реку вместе брода, даже не поплывши, выскакал на другой берег, и Потца с поднятой шпагой, не разбирая дороги, бросился на врага. Несколько мушкетеров противника двинулись ему навстречу при светлеющем небе, не понимая, зачем этот одинокий всадник. Тот пролетел сквозь их строй, уложив по меньшей мере пятерых яростной рубкой навстречу двум конникам, и на вздыбленной лошади отклонился в сторону, избегнув удара, и откачнулся в другую. Шпага его описала в воздухе круг, и левый кавалерист осел на круп, в то время как его кишечник выползал на сапоги, а правый так и застыл с вытаращенными глазами, ловя рукой ухо, которое, не вполне оторванное от щеки, повисло ему ниже бороды. Потца был уже около форта, в котором захватчики, занятые грабежом последних дорубленных со спины, не умели понять вообще, откуда он взялся. Он влетел внутрь укреплений, выкрикивая имя сына, заколол четырех человек, работая как мельницей шпагой и разя в четыре стороны света. Роберт из-под своей соломы завидел его еще в отдалении и узнал прежде отца Пануфли, отцовского коня, с которым игрывал еще ребенком. Тогда он всадил два пальца в рот и свистнул условным свистом, который коню был издавна привычен. И верно, тот уперся, насторожил свои уши и поскакал с отцом по направлению к Робертовой бреши. Потца увидел Роберта и крикнул: «Нашел место сидеть! Прыгай на лошадь!» Роберт схватился за его пояс, и Потца повернул коня к переправе, бормоча: «Наказание! Вечно за тобой, черти где, бегать!» Пануфли галопом несся обратно к реке. Какие-то грабители поняли, что этот человек явно не должен здесь находиться, показывали пальцами и кричали. Офицер со вмятиной на керасе в сопровождении трех солдат попробовал перекрыть ему дорогу. Потц увидел, хотел обскакать и вдруг, натянув поводья, вскрикнул: «Вот врут про судьбу!» Роберт выглянул из-за него и узнал в офицере того самого испанского гранда, который позавчера пропустил их в крепость. Тот тоже узнал в лицо встречных, взор его блеснул, он нацелил шпагу. Старый поц мгновенно перебросил шпагу в левую руку, выхватил правый пистоль и протянул руку в сторону испанца, который, сбитый с толку маневром, с разбегу оказался почти под его рукой. Но поц стрелял не сразу. Он нашел время произнести «Прошу прощения за стрельбу, но так как вы защищены кирасой, это извинительно». Нажал курок и всадил тому в рот пулю. Солдаты, видя убийство командующего, побежали, и Потца вернул пистолет на место за пояс со словами «Пора обратно, пока они не потеряли терпение». «Пошел, Пануфли!» В облаке пыли пролетели они по равнине, в реле брызг перенеслись по речному броду, а кто-то издалека палил и палил, стараясь попасть им в спину и не попадая. На правом берегу их встретили плеском в ладоши. Туара сказал «Très bien fait, mon cher ami», и потом Роберту «La griffe, сегодня бежали все, вы остались на посту. Добрая кровь сказывается, вам нечего быть в этой ватаге трусливых, займете место у меня в свите». Роберт поблагодарил и, сходя на землю с лошади, пожал руку отцу, чтобы передать ему свою благодарность. Потца расстрельно пожал ему руку и сказал «Очень мне жаль этого господина испанца, он был дворянин». «Сволочная война. С другой стороны, запомни себе науку, любезный сын. Уж как он тебе не размил, но если он хочет отправить тебя на тот свет, не прав он, а не ты. Мне кажется так». Уходя за городскую стену, отец, как слышалось Роберту, продолжал бормотать «Я за ним не гонялся» и приговаривать себе под нос.